Глава 6. По пустынным местам севера. На следующее утро, часов в 9, три путника перешли речку по камням мелководья. Это был неглубокий шумный поток, и даже Джилл промочила ноги только до колен, когда они добрались до северного берега. Метров через 100 дорога стала круче, и путники вышли на поросший вереском склон, довольно пологий, но все же со скалистыми уступами. «Наверное, надо идти туда», — сказал Юстас, указывая на запад, куда по неглубокому ущелью спускался поток, но Хлюп-Хляп покачал головой.
«Почти все великаны живут вдоль этого ущелья», — объяснил он. «Можно сказать, ущелье служит им улицей. Пойдемте прямо, хотя тут и круто».
Они нашли место, где можно было взобраться на самый верх, и вскоре, тяжело дыша, уже стояли там. Бросив прощальный взгляд на равнину, за которой осталась Нарния, они повернули на север. Поросшая вереском пустошь расстилалась перед ними, насколько хватало глаз. Слева высились скалы, и Джилл старалась туда не смотреть, опасаясь, что это край великаньих владений. Земля под ногами приятно пружинила, светило бледное зимнее солнце. Когда они зашли подальше, стало еще пустынней. Над головой кричали птицы, иногда проносился коршун. Часа через 2 они сделали привал у ручья. Джилл почувствовала, что приключение ей нравится, и сказала об этом.
«У нас их еще не было», — ответил ей Грюм.
Путь после привала, как школа после каникул или поезд после пересадки, непременно становится другим. Когда они снова пошли, Джилл заметила, что скалистая полоска ближе к ним, а сами скалы острее и выше, совсем как башенки, и очень смешные. «Наверное, — подумала она, — истории о великанах пошли от этих забавных скал. Если проходить здесь в сумерках, легко вообразить, что груда камней — это великан. Да вот хотя бы вот этот. Такая глыба вполне сошла бы за голову страшного великана в самый раз, а вереск и птичьи гнезда сошли бы за волосы и бороду, а эти штуки с боков совсем как уши, конечно, огромные, но у великанов они не меньше, чем у слонов. Ой!» Кровь у нее застыла в жилах. Камень двигался. Это был настоящий великан. Она видела, как он повернул голову и даже успела заметить глуповатое толстощекое лицо. Кругом были великаны, а не камни. Их было около 50, и все рядом. Ногами они упирались в дно ущелья, а локти положили на край, совсем как люди, и напоминали лентяев, отдыхающих погожим утром после завтрака.
«Шагайте прямо», – прошептал Грюм, тоже заметивший их. «И не бегите. Сейчас они погонятся за нами».
И они продолжали путь, делая вид, что не замечают великанов. Так идешь мимо дома, где живет злая собака, только сейчас было куда похуже. Великанов было очень много, они не казались ни злыми, ни добрыми, ни даже любопытными, словно бы и не видели путников. Вдруг что-то тяжелое пронеслось в воздухе, и огромный булыжник, расколовшись, упал в шагах в 20 перед ними. И тут же еще один шагах в 20 сзади. «Они кидают в нас?» – спросил Юстас.
«Нет», – ответил Грюм. «Было бы лучше, если бы в нас. Они метят вон в ту груду камней и, конечно, мажут. Меткостью они никогда не славились, но забавляются так каждое погожее утро. Другие игры им не подходят, слишком сложны».
Идти было очень страшно. Казалось, цепь великанов никогда не кончится, как не кончится их глупая игра. Камни теперь падали совсем близко, да и одни эти лица и голоса испугали бы кого угодно. Джилл старалась на них не смотреть. Вскоре великаны затеяли ссору, бросать камни они перестали, но кричали и ругались длинными бессмысленными словами. Они гримасничали, трещали, прыгали, каждый прыжок сотрясал землю, как взрыв, и колотили друг друга по голове огромными каменными молотками, но черепа их были такими твердыми, что молотки отскакивали. Через час все великаны, сильно покалечив друг друга, сели и стали плакать. Теперь головы казались ниже края ущелья. Их уже не было видно, но Джилл слышала стоны, всхлипывания и вздохи, даже когда великаны остались далеко позади. В ту ночь лагерь разбили на голом вересковом поле. Грюм показал детям, как нужно расстелить одеяло, чтобы сохранить тепло, и посоветовал им лечь спина к спине. Но все равно было и холодно, и жестко. Кроме того, он сказал, что они почувствуют себя лучше, если представить себе, насколько холоднее им будет дальше на севере. Это их не слишком согрело. Они шли через Эдинсмур много дней, стараясь пореже есть ветчину и питались птицами, конечно, не говорящими, которых удавалось подстрелить. Джилл завидовала Юстасу, который научился стрелять у самого короля Каспиана. Воды хватало, здесь протекало много ручьев. Джилл часто думала, когда читаешь, что люди питались только дичью, не знаешь, как трудно и неприятно ощипывать мертвую птицу, как от этого мерзнут пальцы. Лучше всего было то, что они больше не встречали великанов. Правда, один им повстречался, но он не заметил их и, захохотав, отправился по своим делам. Дней через 10 пейзаж изменился. Подойдя, наконец, к северному краю равнины, путники увидели длинный крутой спуск к местам еще более угрюмым. Внизу виднелись камни, а за ними высокие горы, мрачные пропасти, каменистые долины и ущелья, столь глубокие и узкие, что взгляд не достигал их дна. Конечно, именно Грюм указал на снежные вершины.
«Не сомневаюсь», — добавил он, — «что дальше к северу снега еще больше».
Добравшись донизу, они увидели, что между скал бежит река. Скалы с другого берега спускались к ней, а сама она изобиловала порогами и водопадами. Вода была темно-зеленой, солнце сюда не проникало, шум реки был поистине оглушителен.
«Хорошо еще хоть то, — сказал Грюм, — что мы сломаем шею раньше, чем утонем».
«А это что такое? — спросил Юстас, показывая налево. Они посмотрели и увидели мост. И какой! Один пролет соединял две высокие скалы, а высшая его точка поднималась над скалами, как собор над площадью.
«Наверное, это мост великанов, — сказала Джилл.
«Скорее колдунов, — сказал Грюм. — В этих местах так и жди колдовства. Думаю, что это ловушка. Наверное, мост превратится в туман и рассеется, едва мы доберемся до середины».
«Да не причитай ты!» – воскликнул Юстас. «Но почему этот мост должен исчезнуть?»
«Неужели ты думаешь, что у тех великанов хватило ума построить такой мост?» – спросил Грюм.
«А разве его не могли построить какие-нибудь другие великаны?» – спросила Джилл. «Но те, что жили сотни лет назад и были умнее нынешних, они построили и мост, и город, который мы ищем. Тогда мы на правильном пути, старый мост ведет в старый город».
«Молодец, Джилл», – сказал Юстас. «Так оно и есть, пошли».
И они отправились к мосту. Когда они подошли к нему, он оказался вполне твердым. Огромные камни были когда-то обтесаны прекрасными мастерами, но многие уже крошились. Перила украшала некогда дивная изба, и кое-что сохранилось. Гиганты, минотавры, стоногие чудища, страшные божества. Грюм все еще не доверял мосту, но согласился перейти его. Подниматься на вершину арки было нелегко. Во многих местах камни вываливались, образовав страшные дыры, сквозь которые далеко внизу виднелась ревущая река. Под мостом летал коршун. Чем выше они взбирались, тем холоднее становилось. Дул сильный ветер, каждый шаг давался с трудом, и казалось, что мост качается. Добравшись до вершины арки, они заметили что-то вроде старой дороги, уходящей от моста вглубь гор. Дорога была плохо вымощенная и вся поросла травой. Однако по ней навстречу им двигалось два совершенно нормальных человека.
«Ну-ка, поспешим к ним», — сказал Грюм. «В таком месте, как это, трудно знать наперед, врага встретишь или друга, но мы не должны показывать им, что боимся».
К тому времени, когда они сходили с моста, незнакомцы оказались совсем близко. Один из них был рыцарь в полном вооружении с опущенным забралом. И латы его, и конь были черны. Ни герба на щите, ни флажка на его копье не было. Рядом с рыцарем ехала дама на белой лошади, такой красивой, что хотелось поцеловать ее в нос или дать сахар. Но сама дама в развивающихся зеленых одеждах была еще красивее.
«Здравствуйте, путники!» – воскликнула она нежным, как пение птицы, голосом. «Двое из вас слишком молоды для таких мрачных мест».
«Может быть, может быть»,
– сухо и настороженно отозвался Грюм.
«Мы ищем разрушенный город великанов», – сказала Джилл.
«Разрушенный город?» – спросила дама. «Что за странная цель? А на что он вам?»
«Нам нужно...» — начала Джилл, но Грюм ее прервал.
«Извините, сударыня, мы не знаем ни вас, ни вашего спутника. Кстати сказать, не очень-то он у вас разговорчив. И вы нас не знаете. Лучше мы не будем обсуждать своих дел, если не возражаете. Как вы думаете, будет дождь?»
Дама рассмеялась мелодичным журчащим смехом.
«Ну что ж, дети, — сказала она, — у вас мудрый и опытный предводитель. Мне нравится, что он так скрытен, я тоже буду скрытной. Мне доводилось слышать о разрушенном городе, но никто не рассказывал мне, какой путь туда ведет. Эта дорога в замок Харфанг, где живут добрые великаны. Они также мягкие и обходительны, как глупые и жестокие великаны Этинсмура. В Харфанге вам скажут или не скажут, как попасть в старый город. Одно вам обещаю – добрый прием и веселых хозяев. Разумнее всего перезимовать там или хотя бы отдохнуть несколько дней. Вас ждет горячая ванна, мягкие постели и добрые сердца. А кормить вас будут 4 раза в день и жареным, и печеным, и сладким».
«Вот это да!» – воскликнул Юстас. «Подумать только спать в кровати».
«И принять ванну», — добавила Джилл. «Вы думаете, они предложат нам остаться? Мы же их не знаем».
«Вы только скажите, что дама в зеленом шлет привет и посылает милых южных деток к осеннему празднику».
«Большое спасибо», — ответили Джилл и Юстас.
«Постарайтесь попасть туда к вечеру. Они закрывают ворота очень рано и не открывают их, как бы громко вы ни стучали».
Дети снова поблагодарили ее, глаза их сияли. Дама помахала им на прощание, хлюп, снял шляпу и сухо поклонился. Молчаливые рыцари дамы поскакали к мосту, кони их громко цокали копытами.
«Но, — сказал Грюм, — хотел бы я знать, куда она едет. Откуда бы ей взяться в таких местах? Определенно это не к добру».
«Чушь! — отрезал Юстас. — По-моему, она просто высший сорт. И подумайте, нас вкусно покормят. Спать мы будем в теплой комнате. Надеюсь, до Харфанга уже недалеко».
«Какое у нее платье, — сказала Джилл, — а лошадь?»
«Все равно, — упорствовал Грюм. Хотелось бы знать, кто она такая».
«Я и сама хотела расспросить ее, — сказала Джилл.
Но как я могла, когда ты отказался рассказывать о нас?»
«Да, — поддержал ее Юстас. Почему ты так сухо держался? Они тебе не понравились?»
«Они? — переспросил Хлюп. Кто это они? Я видел только вашу даму».
«А рыцарь ты разве не видел?» – удивилась Джилл.
«Я видел полный комплект вооружения», – ответил Грюм. «Почему он не говорил?»
«Мне кажется, он стеснялся», – сказала Джилл. «А может, ему хочется только смотреть на нее и слушать ее голос? Да я и сама на его месте».
«Интересно», – произнес Грюм. «Что бы вы увидели, если бы подняли забрало его шлема и заглянули внутрь?»
«Да брось ты!» – крикнул Юстас. «Что там может быть, кроме человека?»
«А если там только череп?» — усмехнулся Хлюп-Хляп. «Или вообще ничего? То есть ничего, что мы можем увидеть?»
«Ну и мысли у тебя, Грюм», — сказала Джилл. «Как они тебе только в голову приходят?»
«Да ну его с его мыслями!» — рассердился Юстас. «Вечно он каркает. Подумай лучше про добрых великанов. Хотел бы я знать, сколько еще до Харфанга». Разговор этот стал чуть не первый из ссор, предсказанных Грюмом. Конечно, они и раньше спорили, но сейчас впервые рассердились по-настоящему. Грюм вообще не хотел идти в Харфанг. Он сказал ему неизвестно, какой смысл вкладывать великанов в слово «добрый». Во всяком случае, Эслан ничего не говорил о визите к каким бы то ни было великанам. Дети же устали от ветра и дождя, костлявой дичи, зажаренной на костре, твердой холодной земли вместо кровати, и им очень хотелось попасть к добрым великанам. В конце концов, Грюм согласился при одном условии. Без его согласия они не скажут великанам ни слова о Нарнии и о поисках принца. Дети пообещали, и они пошли дальше. После встречи с дамой дела пошли хуже. Во-первых, идти было очень трудно. Дорога вела через нескончаемую долину. Пронзительный северный ветер дул прямо в лицо, и не было укромного местечка, чтобы сделать привал. Земля под ногами стала каменистой, и ноги болели от непрестанной ходьбы. Во-вторых, что бы там ни говорила о Харфанге дама, на детей это в конечном счете повлияло плохо. Они ни о чем не могли думать, кроме кровати, ванн, горячей еды и крыши над головой. Об Эслане они не вспоминали, о принце Релиане тоже.
Джилл перестала повторять знаки каждый вечер и каждое утро. Сначала она говорила себе, что слишком устала, а потом совсем забыла о них. Казалось бы, можно было ожидать, что мысль о Харфанге приведет детей в лучшее расположение духа, но они стали больше думать о себе, чаще раздражались и ворчали, то друг на друга, то на Грюма. Наконец, ущелье, по которому они шли, расширилось, и по обеим сторонам его потянулись мрачные леса. Перед путниками лежала каменистая равнина, а за ней еще дальше горы в снегу. Между этими горами и другими дальними возвышался холм с неровной, но плоской вершиной. «Смотрите!» — воскликнула Джилл, показывая через равнину, и в сгущавшихся сумерках за плоским холмом все увидели огни. Не луну, не костер, а радостный ряд освещенных окон. «Харфанг!» — весело закричали Юстас и Джилл. «Харфанг!» — мрачно повторил за ними Грюм. Но тут же воскликнул. «Эй, дикие гуси!» И плечи его распрямились. Он подстрелил жирного гуся. Нечего было думать добраться до Харфанга в тот же день. Но у них была горячая еда, и ночь их начиналась теплее, чем обычно за последнюю неделю. Правда, когда костер потух, стало холоднее, и они проснулись на утро простывшими и замерзшими. «Ничего», — сказала Джилл, притопывая ногами, — «сегодня мы примем горячую ванну».